Это такая попытка войти, на самом деле, через StreamYard в эфир. StreamYard сказал мне 1000 разных комплиментов из серии. Попробуйте зайти еще раз, у вас все неправильно, вы никого не видите, студия вас не видит, и вообще админ против, потому что админ – это я. Ну, а мы знаем, что в программировании любая ошибка является предпоследней. Добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять котиков иду искать. Котики заняты. Котики, на самом деле, не настроены в данную секунду на часть экспозиции. То есть они не хотят быть интерьером, которые созерцают все остальные, потому что они заняты. Чем заняты котики? Ну как? Вот. Вот чем заняты котики. Вот в этот самый момент, то самое главное, ради чего люди, в принципе, существуют на планете Земля, реализуется во славу котиков. И котики категорически против того, чтобы кто-то вдруг лез к ним с камерой прямо в самую физиономию, задавал вопрос и умилялся. Поэтому котикам мы на аудиенцию напросимся несколько позже. А сейчас они заняты. Сейчас у них самое главное, самое вожделенное, самое трепетное. Поэтому мы с вами можем пообщаться друг с другом. И вот, смотрите, вот один уже. Вот. Вот. Он готов. Он, в принципе, функционал выполнил. Сейчас он служит украшением эфира, а также украшением жизни отдельно взятых людей в отдельно взятом пространстве одной квартиры. Мы вернемся к этому, потому что сейчас через какое-то время начнутся зверские мявы, когда котики, они требуют, чтобы мир был все-таки посвящен им, а никому бы это не было еще. Сергей Леднев. Привет усатым. Котики, привет. Страна, где 99% артистов, таксистов, кучеров, какой процент свободных. Итого, шикарный комплимент по поводу того, что это задачка для меня. Я вообще ничего не понял, что вы написали. Ну, кроме определенной комплементарности. Видимо, здесь как-то надо для таких, как я, чуть-чуть поподробнее. Что вы, собственно, спросили и что вы написали? Потому что я даже на уровне условия задачи уже споткнулся, я не понял. 39-й слон и худая корова. Котикам привет. Была ли успешна Mitsubishi GTO 3000? Почему не получила продолжение? Mitsubishi одно время была одной из гениальных, грандиозных, шикарных, технологичных, фантастически опережавших время фирм. А вы помните, откуда взялись в Советском Союзе «Жигули»? Ведь контракт по «Жигулям» он подразумевал не просто поставку железа, колес, даже не просто постановку под ключ, поставку под ключ всей автомобильной промышленности, потому что Советский Союз вместе с «Жигулями», вместе с «Фиатом» 124-м купил еще и производство резины, аккумуляторов, красок, обивки, резинотехнических изделий, то есть всю автомобильную промышленность. И даже этого мало. И «Фиат» по миру гастролировал, продавая заводы под ключ с техническим сопровождением, и Советский Союз тогда впервые получил автобаз техобслуживания, систему станций техобслуживания, в том числе с гарантийным ремонтом, развернутых не по очагам цивилизации, то есть Москва, Ленинград, Киев, Новосибирск, а по всей стране. И это была чрезвычайно прогрессивная фирма. То есть «Фиат» тогда, в 60-е, это был потрясающий концерн, который делал грузовики, делал автобусы, делал легковые машины. У «Фиата» было очень много направлений, про которые мы не знаем, потому что «Фиат», например, занимался авиацией, судостроением, «Фиат» занимался производством оружия. А где сейчас «Фиат»? А как так получилось, что у нас на руках умер крупнейший гениальный «Фиат», который Советский Союз очень выручил автомобилизацией благодаря своему «Фиату», потому что именно его сумасшедший тираж, 660 тысяч машин в год, позволил людям при издержках, очередях, диких ценах на машину, тем не менее, поехать. Потому что все остальные советские заводы имели производственную мощность в районе 100 тысяч. Ну, там «Волга», Горьковский автозавод, 80-90, АЗЛК 120, ЗАЗ 80, а иногда даже 60, то проектная мощность у него была 80 тысяч. И тут вдруг 660 тысяч. И «АвтоВАЗ» окупился на второй год, даже не выйдя на проектную мощность. То есть начиная со второго года, то есть 1972 года, он уже был прибыльным. А «Фиат» умер. Вот у «Митсубиси» то же самое. У нас на глазах произошла именно эта совершенно невероятная, потрясающая, трагичная история. Потому что «Митсубиси» 80-х, 90-х годов это полный модельный ряд. Это спортивные машины, это легковые машины, это внедорожники, это грузовики. Это огромное количество опережающих технологий. И Mitsubishi Galant полноуправляемый, у которого задние колеса поворачивались, полноприводная машина, полноуправляемая машина с турбированными двигателями. Mitsubishi Diamond машина недосягаемая абсолютно. Mitsubishi Sigma, которую ну, практически никто из нас не знает. Ну, Pajero, к счастью, мы знаем. И Mitsubishi 3000 GT, а даже Mitsubishi GTO, в зависимости от рынков, она же Dodge Stealth для американского рынка. Это машина, которая была с опережением планеты Земля. Она была естественной для японцев и неестественной для Европы, для Америки, потому что она была на 3-4 порядка лучше. И фирма Mitsubishi, она не случайно же называлась в том числе Dodge Stealth модель и там Eclipse. Mitsubishi Eclipse, который ушел тоже на американский рынок. Потому что это был партнер американцев, и Chrysler держал на плаву, и Mitsubishi позволялось ошибаться. При том, что она была чрезвычайно состоятельная. И Mitsubishi, как Fiat, она тоже продавала заводы под ключ. И благодаря именно участию Mitsubishi и в Китае автомобильная промышленность началась, и, например, в Малайзии автомобильная промышленность началась именно с опоры на Mitsubishi. И Mitsubishi, при том, что у нее были деньги, стабильность, потрясающая инженерная школа, вот хондовского уровня, потому что Honda, вы слышите, да? Вы слышите эти требовательные интонации? И Mitsubishi начала совершать ошибки там, где она посчитала себя более компетентной, чем любой импортный советник, чем американцы, которые могли бы сказать, как правильно, ну, тем более, что они деньгами поддерживают. Или, например, европейский потребитель. Mitsubishi начала упрямиться и чудовищно ошибаться в таком, казалось бы, понятном, несмотря на всю небесспорность, направлении деятельности, как дизайн. Японское представление о красоте очень сильно отличается от европейского. У японцев сад камней красиво, но в Европе это дикость, это куча мусора. У японцев сакура, даже не в тот момент, когда она цветет, а вот корявенькая вот эта вот вишня, она же очень красивая. А с точки зрения европейцев, ну, например, строевой лес, какая-нибудь там елка, она красивая, особенно если это канадская какая-нибудь голубая ель. А сакура точно некрасивая. Ну, а когда отцвела, тогда же смотреть не на что. Японцы начали диктовать свою красоту. Нет, вы не понимаете. По-другому должен выглядеть Pajero третьего поколения. И не стало на рынке Pajero. И он тут же проиграл весь класс внедорожников. Потом появился Outlander. Вы не знаете, как нужно делать Outlander. И это был кроссовер в совершенно новом классе. Он должен был дать и выиграть бой, например, у Toyota RAV4, к тому моменту уже четырехдверный. У Honda CR-V он должен был даже на обочину спихнуть Subaru Forester. И со своим представлением о внешности этот автомобиль провалился. А потом появился Galant, последний для Европы, потому что Lancer у себя в Японии назывался Galantом, а в Европе Galant – это была большая машина, совершенно другая. И они все вместе чисто внешностью своей, вкусовщиной, проиграли рынок. И Mitsubishi моментально в один щелчок вылетела из класса, из сегмента D легкового, тут же утратила абсолютно все шансы на рынке внедорожников, а это были кормящие модели. 3000 GT нишевая. Она для 100 тысяч человек на планете Земля в год, и то вряд ли, в отличие от Mitsubishi Pajero, который нужен. И для того, чтобы кормить нишевые модели, у вас должен быть ширпотреб. А ширпотреб все проиграл. Он проиграл по всем направлениям. То есть все, что сделала Mitsubishi в конце 90-х годов, с середины 90-х годов, это было проигрышем. Потому что они увлеклись дизайном, они сказали, мы сами знаем, как выглядит красивое. А это выглядело с точки зрения потребителя в Европе, то есть за пределами Японии и в Америке, некрасивым. И сначала умерли основные направления, основная модельная линейка, а потом начали умирать не получив никакого продолжения, автомобили нишевые и Mitsubishi 3000 GT. Машина потрясающая. Я на ней ездил и на полноприводной, и на моноприводной. Это автомобиль вот как раз уровня Honda CR-V, NSX, не CR-V. Это как раз машины очень характерного у Toyota, сколько на эту тему в этом классе, то, что условно в Европе называется гран-туризма, таких спортивных машин было много, и Mitsubishi был очень достойным, очень успешным, очень качественным продуктом. Но в этот момент сама фирма начала умирать, и она в себя так и не пришла, совершив ошибки не в конструкции, не в маркетинге, а в дизайне. Фирма погибла. И на сегодня Mitsubishi, а какие модели, какая там линейка легковых моделей? Да нет никакой. Мы кроссоверы, мы внедорожники, у нас даже есть теперь Mitsubishi Eclipse, вот это вот чудище-уродище, которое не получит второго поколения, оно одноразовое. Кроссовер, если вы знаете, как он выглядит, то что это очень редкая машина, тоже никому не нужна. А легковушек не стало. Вот фирма Isuzu точно так же погибала, но фирма Isuzu ушла в грузовой сегмент. Она делает тяжелые грузовики. А какой был Isuzu Piaz? Какая была фантастическая машина? Какая у Isuzu, благодаря итальянским дизайнерам, была невероятно красивая линейка легковых машин. Потрясающих, технологичных, прочных, очень интересных и внешне великолепных. Вот на таком, казалось бы, на чем? Всего-навсего на красоте? Ну, давайте ценить машину. Давайте некрасивую девочку любить за ее глубокий внутренний мир. Не получается. На дискотеку ты с ней не пойдешь. От того, что она прочитала своими глазами всего Льва Толстого, ты ее друзьям не предъявишь. Ну, потому что она же страхолюдина какая. И Mitsubishi умерла. Вот то, что сейчас организирует в составе концерна, из которого вот-вот вывалится, потому что там и Nissan, и Renault, и Склоки, и чемодан с живым Карлосом Гоном. И все это очень трудно, очень плохо. И заканчивается у нас на глазах. И Mitsubishi 3000 GT следующего поколения. А не было следующего поколения. Смерть на пороге с косой уже стояла. Мила, реклама шин, машин, масел все чаще прибегает к нарративам. Мы вместе создаем чистое, новое, безопасное. Настолько ли стандартизированы продукты, что тех преимуществ даже на рекламу не осталось. Черно-белому цветом большой немецкий гроспривет. Это вам. Черно-белому цветному. Шикарно. Это, кстати, очень хорошо описывает коллекцию котиков, собравшуюся у меня с помоек со всей России. Мы вместе создаем чистое, новое, безопасное распределение ответственности. До голубизны зеленые требуют экологичности во всем. Оно должно быть плохое, оно должно быть неудобное, но оно должно быть воодушевляющим, поскольку вы, используя то, что вам не подходит, то, что отвратительное, то, что вам не нужно, спасли природу. И когда реклама шин, автомобилей, масел прибегает к нарративу «Мы вместе создаем чистое, новое, безопасное», это попытка уговорить нас с вами поверить в то, что эту дрянь мы выбираем, потому что мы очень сознательные и считаем, что бы то ни стало, необходимым сейчас качеством своей жизни расплатиться перед будущими поколениями за свежий вздох стерильного кислорода. И, собственно, вся эта идея экологическая, вот эта вот карательная ситуация с экологией, когда тебя во что бы то ни стало пристрелят за то, что ты, сволочь такая, не хочешь свежего выхлопа для своих будущих потомков, ты обязан прямо сейчас урезать себя, ходить пешком, страдать и мучиться, потому что ты ответственен за планету. Это ведь возникло только потому, что группа людей захотела быть политически влиятельной. Вот раньше огромное количество людей, которые где-то в амбициях своих преуспели настолько, что чувствуют: хочу, хочу быть королем. А королем быть нельзя, ну, потому что престол наследия тебе, но никак совершенно не подвластно. И тогда ты либо создаешь что-то свое, что очень трудно, религию, например, и тогда ты становишься как представителем конфессии вроде как властью над тем, что тебе недоступно. Ну, тебя в визири не возьмут, тебя шейхом не назначат. Поэтому ты можешь, например, взять и изобрести что-нибудь свое, чтобы заставили тебя слушать привлекательное. Это очень трудный путь. Но олигархический – прекрасный выход для тех, кто понимает, на власть претендовать он не может. И в бизнесе огромное количество вот таких же ситуаций, когда ты богат, когда ты можешь пойти, например, купить себе, ну, все, кроме президентства. Ну, тем более, ты не родовит, ты не знаменит, ты не умен, но изворотлив. И рождаются какие-нибудь проекты, как вот, например, у Чеглакова родился проект «Маруся». Проект «Маруся» родился от избытка амбиций. Очень захотелось в англичанстве достигнуть уровня лорда, при том, что дворняжка. Но Чеглаков же умный, но очень амбициозный. И тогда он придумал проект «Маруся», для того, чтобы проект «Маруся», который ни в коем случае не должен был закончиться реальным автомобилем, реальным суперкаром, но он поднимал его на один сезон на уровень владельца «Формулы-1», у него целая конюшня, своя «Маруся», и он владелец команды, вот рядом «Феррари», тут «Макларен», тут «Беннетон», а тут Чеглаков, и у него «Маруся». И это открывало ему вход во дворянство. Вот мещанин во дворянстве – это Чеглаков при дворе Альбера II, принца Монако, потому что принц Монако руку простолюдинам не жмет. А здесь была возможность сесть за один стол с ним и, будучи принят на равных, кем? Родовитейшим представителем одного из самых древних европейских дворянских родов. Альбер II. Чеглаков. Кто такой Чеглаков? Никто. Ну, умница. Ну, захотел быть принятым. А входной билет стоил под названием «Маруся» определенных денег, которые у него как раз были. И зеленые – это те, кто как раз пошел по пути политического влияния, потому что им захотелось, а давайте мы что-нибудь такое придумаем. Например, давайте мы все полетим на Марс. А никто не хочет на Марс. Плевать там. Нам в космос наигрались, Гагарин полетел, нам достаточно. А давайте мы придумаем тогда минеральную воду в кране. Плевать нам на ту минеральную воду в кране. А давайте тогда мы будем заботиться о поколениях. Так, а что это? А у нас, значит, озоновая дыра сверху, озоновая дыра снизу. Океан сейчас весь растает и утечет в эту дырку. И тогда через 100 миллионов лет изменится климат, и нашим прапраправнукам придется отращивать шкуру и хвосты, чтобы лазить по деревьям. А давайте мы сегодня озаботимся этим. Ну, давайте. А деньги есть? Деньги есть. И вдруг появились в политике зеленые, которые озаботились природой и сказали: нет, у вас все хорошо, мы вообще сделаем плохо, потому что нужно страдать, и это страдание есть борьба за экологию. А экологию – это наказуемо, ты попробуй у меня. И стали создаваться экологические полиции, Министерство экологии, а самое главное, появились политики, занимающиеся вопросом будущих поколений, уничтожая здравый смысл, технологии и качественную жизнь уже сейчас. Собственно, в этом и есть суть политики. И то, о чем вы меня спрашиваете, мы вместе создаем чистое, новое, безопасное. Это как раз то, что мы ничего не создаем, но то, что нам в качестве алиби объясняют, почему мы должны жить хуже, почему мы не должны ездить на нормальных автомобилях, почему у них не должно быть V8, почему они не должны быть бензиновыми, почему они должны быть, например, электрические или, не дай бог, гибридами. Вот почему так, как нам надо, так, как у нас хорошо получается, так, как мы прогрессивно к этому пришли, потому что современные автомобили с V8 шикарные, это же не газонокосилка столетней давности, это совершенно другой технологический и с катализатором уже безопасный автомобиль. И нет. А мы вам повелеваем. И экологи же не остановились. Они именно превратились в карателей. Мы требуем от вас жить плохо. Вы к 35-му году не смеете ездить на том, на чем мы вам предписываем, больше не ездить на бензиновых автомобилях, а тем более на дизелях, которые классные абсолютно, которые по своей экологической безопасности достигли уровня совершенно недосягаемого. А мы требуем, чтобы вы мучились. И это коллективная ответственность, нас призывают стать соучастниками, вздохнуть с облегчением и сказать: ну и что, что голову отрубили, зато мы теперь не тратим кислород. Это как раз современная политика, она так и выглядит. Александр Полетаев, вам нравится вам ремонтировать автомобиль в меру возможности, конечно. Мне не нравится ремонтировать автомобиль. И современный автомобиль я починить уже не в состоянии, потому что, например, определить, ну, считать коды ошибок я еще могу, определить датчик, вышедший из строя, я еще в состоянии, но конструкция современного автомобиля, она даже на дальних подступах требует уже специнструмента, спецоснастки и спецпрограмм. То есть огромное количество деталей. Если раньше я ключом на 13 «Жигулей» собирал-разбирал, карбюраторы я залазил вообще как в почтовый ящик, никаких проблем, то теперь в прусковую машину, да, с специнструментом, когда ты не можешь открутить это без специального гаечного ключа, без торокса какого-нибудь, ты должен будешь даже для исполнения элементарной задачи иметь гараж, навык и огромное количество спецоборудования, которое нужно, как правило, для исполнения одной операции. То, что нужно для съема колеса, у Volkswagen, попробуйте колесо снять. Это же нужно иметь специально купленное оборудование. Или там у Subaru, например, поменять свечи зажигания на оппозитнике. И вот это все стоимостью в миллион нужно только для того, чтобы отдельно это снять колесо, это поменять свечу, это, например, поменять ремень ГРМ. И ремонт автомобиля из такого элементарного, с которого мы начинали с вами, когда «Жигули» ключом на 13 проходили взад и вперед и ремонтировали все, что угодно, вплоть до того, что... Но я двигатель на «Жигулях», когда перебирал и шлифовал шейки вручную, просто пальцем замеряя, эллипс или не эллипс, и получалось, что все-таки я нормально шлифовал, не эллипс. Это те времена, когда уже мы к ним не вернемся. И современная машина, я, конечно, понимаю, что в ней надо делать, но подступиться к ней, подступиться к себе, она уже не дает. И поэтому, да нет, конечно, никакой радости. Все уже закончилось. Лампочку могу поменять, колесо могу поменять. А вот недавно у меня check engine вспыхнул, потому что как раз куперовское масло загустело там, где не надо, и у меня завис выпускной на выпуске клапан управления изменением фаз. И вот это требовало уже тех навыков и подхода, ну, которые уже просто так не приобретешь. Просто парень. Как правило, вы вытаскиваете откуда-то что-то такое эксклюзивное и просите спросить, обсудить что-то. Я еще не читал вопрос, но я помню, что шлейф от вас идет такой прямо глубокого копания. Привет котикам. Почему вы так скептичны к АвтоВАЗу? Они ведь делают машины на уровне Hyundai или китайцев. В чем Веста хуже Элантры или Искра Сонаты? Причем просто парень пишет, ну, правда, я не могу понять. То есть чем Жигули хуже Hyundai? Завод, в котором директор идиот, он часто бывает успешен. Вот там просто сидит человек, который раньше гадил всей стране, будучи министром транспорта. Потому что Максим Соколов, директор АвтоВАЗа нынешний, он повинен в системе «Платон» и в карательных акциях против дальнобойщиков. Он не понимает, как устроено автомобилестроение. Он не промышленник, он не производственник, он не инженер. Он вот ничего не понимает. Он считает, что хлеб растет на деревьях, и автомобиль готовый откуда-то берется в шоу-руме. И он руководит. Он рассказывает, как правильно принимает решение, ставит подписи. Персонал нищий. Зарплата инженера 36 тысяч рублей. Начальник инженерной группы 50. Старшие менеджеры по 90 тысяч. Не генералитет, это производственник. Люди, работающие с ненавистью. Инженер, работающий с ненавистью. С ненавистью ко мне, с ненавистью к вам. Вот он приходит на работу и ненавидит себя, меня, вас, работу, завод. И он должен работать. А работа на АвтоВАЗе – это же не счастье от самореализации. Это каторга, что ты устал. Здесь мерилом работы считают усталость, как написал Илья Кормильцев. И на АвтоВАЗе это так и есть. И на АвтоВАЗе ничего нельзя. Вот как работает конструктор Мерседеса. Он считает, что здесь нужен подшипник определенный. И во всем мире, кроме Мерседеса, открывает каталог и смотрит, а что у нас на сегодняшний день в номенклатуре есть. Значит, СКФ дает такие-то подшипники, НГК дает такие-то подшипники. По размерам смотрим. Вот это нам подходит. Давайте на СКФе закажем. А мерседесовский инженер говорит, того, что мне надо, здесь нет. Сделайте для меня специальный подшипник. Вот под мою мысль, под мою конструкцию должен быть специально разработанный подшипник. И вот, значит, вот мы вам сделали. А инженер, работающий на автовазе, он смотрит на этот SKF-овский подшипник и говорит, нам подходит. Говорит, нельзя, дорого. Значит, либо ты договариваешься с SKF-ом, что они это будут нам просто дарить даром, либо бери аналог. Сколько-то лет тому назад, когда Гранту нам пытались выдать за новую машину и говорили, что посмотрите, какая прекрасная новая модель. На самом деле, Гранте-то ей уже больше 20 лет, больше на самом деле 30, потому что это Лада Калина. А Лада Калина – это 90-е годы. А сейчас некоторые считают, что Гранта – это такая достаточно современная машина. И вот там в какой-то момент решили, давайте мы модернизируем генератор, и сам генератор, и давайте мы уберем скобу, которая регулировала натяжение ремня. И давайте сделаем фиксированную деталь с двумя точками. То есть палка просверлили, намертво закрепили. Правда, при этом невозможно надеть ремень, и при этом невозможно отрегулировать, а регулировать придется. И поскольку не угадали с размером, получилось, что перетянули. И генератор просто начал клинить. Потому что генератор работал не на то, чтобы крутить ремень, а на то, чтобы преодолеть сопротивление этого ремня, который был перетянут. И генераторы начали просто сгорать. И тогда АвтоВАЗ принял решение поменять поставщика генераторов. Но ни в коем случае не сделать этот узел, как прежде, регулируемым. Потому что у нас модернизация, унификация, регулируемый узел на 2 копейки дороже и на 4 детали больше. А здесь мы сэкономили и отчитались. А то, что у нас в результате получилось очень плохо, так это пусть клиент разбирается с дилерской сетью. А потом Балакова резинотехника заявила, что мы сейчас закупили новое оборудование, у нас новая технология, и у нас теперь гарантированный пробег нашего ремня ГРМ 60 тысяч. 60 тысяч? А ремни «Континенталь» ходят 240 тысяч сейчас, в 25-м году. А на «АвтоВАЗе» в 25-м году ремень 60 тысяч. И дилеров всех предупредите, чтобы на 60 тысячах превентивно меняли. Это достижение. И вы мне говорите о том, что АвтоВАЗ, он на уровне Hyundai? Ни в коем случае. Ни в одной точке сварки, ни в одной капле краски, ни в одном инженерном решении. И сейчас Лада Искра, которая Логан третьего поколения, ее показали, а запустить-то ее не могут, потому что не из чего. Потому что французские детали, а машина состоит из французских деталей. Не украсть, не купить. Надо договариваться с кем-то. Где-то размещать заказы. Кое-что есть у иранцев, кое-что есть у китайцев, немножечко есть в Индии. А в общую шкатулку это не складывается. А когда сложится, оно поедет. И вы, прочитав рекламу и посмотрев буклет о том, как красиво это покрашено, как замечательно это все преподнесено, будете мне рассказывать о том, что нету разницы между вот этим и Hyundai. Это разница как между Зимбабве и Парижем. Они, поверьте, отличаются. Хотя и в Зимбабве, и в Париже люди одни и те же. Они одинаковые. Не на 100%. Но очень многие из таких, которые живут в Зимбабве, они же живут и в Париже. Но Париж не Зимбабве. Они разные. Хотя вам может показаться, что они одинаковые. Это так очень с краю проблемы. Ой, Татьяна Федотова. Привет котикам. Котики, привет! Так, Татьяна просто меня хвалит. Спасибо вам, Татьяна. Владимир Трохименко. Есть ли прогресс у автомобильных шин за последние 10-15 лет? И в чем проявляется? Какие бренды сейчас актуальны к рассмотрению в Украине и Европе? Конечно, шинные технологии как раз, они очень сильно прогрессируют, иногда из-под палки и не в ту сторону, в которую нам нужно. Потому что есть два направления. Есть точка зрения людей, специалистов по шинам. Они знают, что нужны другие фрикционные свойства, нужно работать над износом. Есть фирмы, которые работают еще над устойчивостью к повреждениям. Вот, например, очень хорошо в этом отношении Nokia работает и очень хорошо Bridgestone. Bridgestone делает из плохой резины. Бриджстоун очень быстро снашивается, особенно на задней оси и тем более на полноприводных машинах на 4х4 с постоянным полным приводом. Бриджстоун очень нестойкий. Но пробить боковину, наехав на бордюр или в яму, у Бриджстоун очень трудно. Потому что они специально работают над тем, чтобы здесь боковина была при прочих равных условиях неуязвимой. Конечно, если по ней долбануть со всей дури, она тоже не выдержит. Но пробить боковину на Бриджстоуне, это нужно специально стараться. Ну, либо как-то не досмотреть. В отличие от большинства других рейтингов. Еще одно направление, которое является уже обязаловкой и принуждают, это экологичность, когда нужно создавать машины, резины там, низкого качения, то есть максимально твердую резину, максимально узкую для электромобилей, для того, чтобы экологичность ухудшала управляемость, ухудшала плавность хода, но зато эта резина была с меньшим износом. Она очень неудобная, она очень плохая, она отвратительная, она ближе всего к колесу от телеги, зато она удовлетворяет критериям по износу, по количеству выброса продуктов износа. Потому что ведь все меряют свой ЦАЖ, а если посмотреть, что лежит на дороге, там огромное количество вот этого мелкодисперсного вещества, которое раньше было шинами. То есть шины снашиваются. Шины снашиваются на суперэкологичных электромобилях, они снашиваются на старых грузовиках, они снашиваются на абсолютно любой технике. Так вот, электромобилям поставлена задача, чтобы не снашивались, поэтому шинники должны делать резину какую угодно, плохую, деревянную, отвратительную, то же самое, как Renflat. Сделали непробивайку Renflat. Ездит на ней очень плохо, но зато она выполнила свою задачу. Здесь точно такая же навязанная задача. То есть, опять-таки, экологи, которые ухудшают автомобили и требуют от нас ездить черт знает на чем, они же еще и принуждают к шинников к тому, чтобы делать резину хуже. Шинники выкручиваются, потому что одно дело, когда они делают шины для электромобилей, другое дело, когда они делают для суперкара, там совершенно другие задачи. Шины, которые балансируются на скорости до 500 км в час и выдерживает старт, и выдерживает остановку, а там какие нагрузки. И у них, и у этой резины нет боковых уводов, потому что на скорости после 300, если резина уводит в сторону даже при минимальном маневрировании, то машина убивается. Этого допустить нельзя. И это очень интересная работа. И прогресс есть. Часть этого прогресса абсолютно невыносима. Это то, что шинники делают по заказу экологов. Ну, потому что эти голубые требуют от всех быть зелеными. И есть прогресс реальный, там, где достигаются очень высокие результаты. Например, когда Мате Римок заявил, что он хочет сделать нормальную серийную машину, которая будет на дорогах общего пользования, обычная, вполне достигаемая каждый день скорость 500 км в час. Какая здесь должна быть резина? Мишлен сейчас как раз с удовольствием над этим работает. А нам с вами остается лидер мировой, самая лучшая резина всегда. Точка отсчета. Такая референсная, да, референсное значение. Это немецкий континенталь. Вот то, что делает континенталь, это номер один. Дальше есть нюансы, когда и Мишлен молодец, и Данлоп молодец, и Клебер тоже молодец. В совершенно другой ценовой нише. И Бриджстоун молодец. Файерстоун ни в коем случае не молодец, ни разу, никогда. Тойо никогда ни в чем. И тем не менее, у них тоже интересная резина. Есть еще выбрать. И Nokia, особенно после того, как они лишились российского завода и стали только на своем финском заводе. Вот точно, точно молодцы, потому что на российском заводе в Ленобласти они были гадами несусветными. То есть они делали откровенную дрянь, и каждый раз, когда их хватали за шиворот, говорили, во-первых, этого не может быть, во-вторых, это самый современный завод, он современнее в России, чем тот, который у нас в Финляндии. И делали они просто чудовищную дрянь. И чудовищную дрянь они продавали внутри России. Газета «Автревью» один раз схватила их за руку, предъявила им результаты тестов. Они очень долго потом отплевывались и откупались от газеты «Автревью», чтобы ни в коем случае не попортить свой, без того попорченный имидж. Ну и отдельно там они делали хорошую резину «Made in Russia», которая шла на внутренний рынок Финляндии. Причем из России в Финляндию резину вывозить было запрещено. Если вы едете с комплектом резины, преодолеваете границу, то у вас на границе эту резину отбирали, потому что вы не имеете права российскую резину привозить в Финляндию. Ни в коем случае. И континенталь – это ответ всегда. Вот если вы хотите хорошую резину, вы смотрите, даже пусть это будет не свежая модель 2025 года. Любая модельная линейка, и это может быть резина 2023 года, там, 2020 модельного года, годы хранения, резина, которая лежит на складе, лучше не становится. Но если это не самая свежая модель, ничего страшного, потому что континенталь делает с запасом на десятилетия. То есть то, что на сегодня продает Continental, в ближайшие 10 лет будет по-прежнему лучшим в мире. Все остальное, ну, да, по кошельку, потому что мы с вами, к сожалению, не всегда настолько богаты, чтобы покупать лучше, иногда приходится покупать, чтобы просто доковылять до околицы. Ласка, хочу поменять Chevrolet Aveo на Chevrolet Epica. Хочется машину побольше. Есть ли смысл свою проверенную менять на Epica, ведь у них схожий год и пробеги, и цены. Есть ли смысл? Да, конечно, есть. Aveo замечательная машина. Aveo классная, она, Aveo верткая, но Epica – это фантастическая машина. У Epica, вот Evanda, Epica, Epica – это такая версия рестайлинговой Evanda. Это шедевральная машина. Во-первых, она не ломается. Это флагман. И Chevrolet Epica, который на самом деле Deo, это автомобиль, сделанный для того, чтобы показать, как надо. Шедеврально у нее все. Она, ну, по салону нельзя сказать, что шедеврально. Внешне она допустима. Какой у нее двигатель? Вы знаете, какой у нее двигатель? У нее поперечно стоящая, ну, как у всех современных переднеприводных машин, поперечно установленная рядная шестерка. Вне зависимости от объема. Их там было два варианта по объему, и в обоих случаях это рядная шестерка. В мире такого нету ни у кого. Рядную поперечную шестерку больше не делал никто. И когда Deo во Франкфурте показал этот двигатель, это был отдельный стенд. Двигатель и колеса. То есть двигатель, коробка колес. И там было два вот таких момента, когда люди приходили оценить инженерное изящество. Это Альпа, начиная со 156-й, и на 159-й то же самое было, когда отдельный стенд – это передняя подвеска Альфа, Альфа-Ромео. И у Deo отдельный стенд – это, посмотрите, рядная шестерка. Как это скомпоновано? Представляете, где и какая должна быть коробка передач, чтобы уместиться даже в широкой машине? Нужно же где-то еще сбоку, с краю поместить коробку, и автоматическую коробку передач, и механическую коробку передач. И еще привода должны быть, и один короткий, другой длинный, потому что все это асимметрично. Гениальная машина. И когда Epica уходила с рынка, она не прижилась. То есть Epica стоила двадцатку. Ее место, кстати, заняла Kia Optima. Красотуля. Kia Optima калининградской сборки, которая стала везде машиной такси, разъездной машиной и большой красивой машиной для семьи. Вот Epica должна была выполнить эту функцию, но было не до нее, а по цене она была еще привлекательнее, чем пришедшая ей идеологически на смену Kia Optima. И эта машина, когда уже было понятно, что уходит с рынка, начался всплеск продаж, потому что ее хватал персонал дилерских центров. Директора, начальники, завцехом, завскладом, продавцы, продавщицы, все хватали себе Epica, потому что машина уходит, а второй такой не будет. Классный, неубиваемый, шедевральный, интересный, потрясающий, дешевый. Вот сколько можно было, столько взяли. И машина ушла на взлете, когда кривая продаж вдруг уперлась в потолок, и в этом сказали, ну точно, невыгодно, не будем, все, заканчиваем, ушла. Поэтому Epica берите смело. Это прекрасный будет выбор. Альма-матер. Всем котикам привет. Котикам привет. Котикам. Минуточку. От альма-матер. Котикам. Ой. Вот. Это одна часть котика. А котик целиком выглядит вот так в этот момент. Вот. Вот так выглядит котик. Второй где-то занят. Так, котики, вам привет. Возвращаясь к Альма-Матер. Новая Веста или Искра? Что скажете? По движку восьмиклоп или все-таки шестнарь? Машина нужна лет на 5-6 спокойной езды. Веста уже была, норм, как Искра. Весте не понравился слабый мотор, отсутствие рулежки после 140. Искра – это платформа довольно свежих дачи, если я верно помню. Обзор Искры с разбором клубный сервис уже выпустил. Искра, конечно, лучше, потому что это дача. Веста. У меня было 6 Вест. Нет, 7. У меня было 7 разных Вест. Веста мне очень понравилась. Мне очень понравился СВ, то есть универсал, замечательная машина, мне очень понравилось все в этой машине, и организация внутреннего пространства, и мне понравились грелки везде, где только можно, лобовое с подогревом, руль с подогревом, сиденье с подогревом, прекрасно совершенно. Если не гнать больше 140, то даже можно не узнать, что эта машина не держит дорогу и убиться на ней элементарно. Но поскольку у вас Веста была, то да, Искра. Вот как только научится Искру собирать, нужно будет выдержать паузу, потому что первое время все запчасти, которые на нее поставят, все комплектующие, это будет на кого Бог пошлет, мы не угадали, но давайте посмотрим на клиента. То есть мы что-то где-то урвали, как-то это прикрутили, кинули в дилерскую сеть, и по рекламациям сейчас поймем, угадали или нет. Если рекламации будет много, мы поменяем поставщика. Ну, попытаемся, по крайней мере. Вот у нас Индия плохая пошла, ну, может, Пакистан возьмем. Все пакистанских мастеров видели, как они в чистом поле созидают. И после вот этой паузы можно будет брать Искру, потому что по платформе это Логан. Логан очень неплох. Там некоторое количество, вот клубный сервис как раз разбирал машину, нашел там штамповку Рено. Вот этого как раз и не будет. Непонятно, на что заменят. Идеологически это будет очень интересная машина, хорошо держащая дорогу. Двигатели у них у всех отвратительные. Не угадаешь, что восьмиклапанник, что 16-клапанник. То, что стояло на Весте, мотор 1.8, который был заявлен как 120 лошадиных сил, дохлятина он был. Никаких там 120 не было. И когда с Сасанычем Пикуленко мы ехали на этой как раз машине, я говорю, Саш, угадай, сколько тут под капотом? Он говорит, 1.6, 98-100. Я говорю, не поверишь, 1.8, 120. Он говорит, нету. Нету, не тянет. То есть и у Весты, и у Искры будет всегда плохой мотор. Любой мотор, который вы возьмете, будет плохой. Ну, это, к этому должны быть готовы. Сергей Дмитриев, котикам привет. Как-то в интервью вы рассказывали про канал имени Москвы. Правда, что до сих пор в списке погибших засекречены, что вдоль канала чуть копни одни кости. Странно. То есть я об этом рассказывал. Тут вы говорите, да, помните, вы рассказывали. А расскажите, да, вот правда, да, вот то, что вы в прошлый раз рассказывали, это же правда, да? Так вы нам расскажите. То есть не верится. Там, когда идешь по берегам канала, по рельефу леса под деревьями, видно, где могилы. Потому что даже отвалы строительные по-другому выглядят. Ну, то есть, когда видишь поле боя с непохороненными людьми, то на поле боя видишь, вот тут воронка, вот тут окопы, вот тут копни, и точно будет пулеметное гнездо, а вот тут понятно, что лежат люди. Ну, небольшой опыт, он начинает подсказывать, где и как видеть. И на канале имени Москвы, где было уничтожено больше 600 тысяч человек, официально в госпитале было умерщвленных, погибших, скончавшихся 23 тысячи. А всего погибло 600. И где они? И по свидетельству очевидцев хранили прямо во время работы. Прямо тут. Прямо вот закапывали в насыпь, в отвалы, кидали. Ну, помимо той работы, которая шла, потому что Дмитров Лаг, там еще нужно было план по расстрелам, план по уничтожению. Воспитательная же работа. Воспитательная работа наша сводилась всегда к чему? Что тогда, что сейчас? К убийству людей. То есть был план по воспитательной работе, в результате которого должны были быть убиты. И обычная работа, когда кто-то от изнеможения падал или от того, что надзиратель просто решил забить кого-то насмерть или застрелить. И суть канала имени Москвы, она была именно не в том, что в Москве вдруг вода понадобилась. В Москве с водой проблем не было. Последние несколько веков точно не было. Канал строили только для того, чтобы на этой каторжной работе убить как можно больше людей. То же самое, как Беломоро-Балтийский, тут никаких новостей. И вокруг всей трассы, которая сейчас перекрыта, канал имени Москвы не функционирует. Он как был не нужен, так и остался не нужен. И канал имени Москвы, он перекрыт. Там в том числе пешеходные мостики понтонного типа, ну, чтобы на другой берег сходить, потому что ничто никуда там не двигается. А поставка воды и подавно в Москве не нужна. А могилы там по-прежнему очень четко видны и очень понятны. И есть официальная версия, заявленная, что не было там этих 600 тысяч убитых. Они были все освобождены. И вот их списков как раз и нет. То есть по приходу есть 600 тысяч. Там на пике было 700. Из них так или иначе до конца порядка 100 дожило. а в процессе работы пятилетней 600 было уничтожено. И этих списков, ну, при нынешней власти точно не будет. Владислав Крестьянов. Как вы думаете, почему ракеты не летят ни на Рублевку, ни на еще какая-то точка, исключительно по спальным районам? Через какое-то время, ну, насчет спальных районов, и по спальным тоже они куда долетел, и на Рублевку тоже полетят, конечно же, конечно. Хотя ваш намек на то, как в этой конфигурации войны продано все и не один раз, довольно верный. Очень много продано. Георгий Рубенович, это у вас, ага, это Семилем спорт, то есть это уже идут определенные споры. А Ханкук, корейская резина, собственно, у корейцев всего два производителя, Кумхо и Ханкук. У них, поскольку у корейцев свое понимание мира, у них резина в целом плохая всегда. Вообще резина. У них очень плохие дворники, у них очень плохие уплотнители, у них очень плохие сайлентблоки у корейцев. И резина очень плохая. Но иногда бывают хорошие модели. То есть в целом она плохая. От безысходности взять можно. Летняя только для лета, зимняя для того, чтобы выкинуть сразу. Если вы на летней въехали в мороз, она превращается в пластмассу. Очень плохо. Я на Ханкуке один раз чуть не убился, ездил на Сузуки, на джимнике, на новеньком, и вот только-только мне собрали колеса, зимний шипованный Ханкук, я на нем поехал. Но машина вообще дорогу не держала. Это была просто катастрофа. Я ее прикатывал 800 километров. Вот где-то через 800 километров машина более-менее встала. Ну, от безысходности можно. Это так же плохо, как Китай. У корейцев они есть некоторые моменты, которые почему-то по сей пор не считают нужным отработать. Корейцы могут все. Ну, то же самое, как китайцы могут все. Не считают нужным, к сожалению. Айкс. Вы часто советовали менять... Как часто вы советовали бы менять масло в автомате, в частности, Айсин? Каждые 50 тысяч. Каждому автомату прилагается обязательно пожелание производителя. Не менять вовсе, менять каждые 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Ну, как ZTEF вышел на рынок, на BMW, на Mercedes, заявив, что масло на весь срок службы агрегата. Значит, точно раз 50 тысяч. 60 уже критично. Поэтому и у вас АЭСИ 50 тысяч нужно менять. Причем в автомате же очень тяжело поменять масло. То есть нужно либо автомат весь разбирать, либо методом частичного долива, когда вы слили, сколько слилось. А сколько слилось? Ну, 30% максимум. То есть вы в таком случае покупаете тройную дозу масла. Слили, сколько слилось, залили, сколько залилось, проехали 500 километров, опять слили. Еще раз залили, проехали 500 километров, опять слили. Еще раз залили. Вот после третьей смены, четвертая, считайте, что у вас процентов на 80 масла уже поменялось. Замечательные вопросы. Угадай мою любимую машину. Тим. Я в июне плавал по этому каналу на теплоходе по маршруту Москва-Углич-Москва. Зачем вы врете, что он не работает? А в другую сторону, если вы под Дубной попытаетесь проплыть куда-нибудь, то по этому каналу вы обнаружите, что он перекрыт. А канал, если вдруг где-то на одном фрагменте до сих пор судоходен, а в остальных закрыт, то у канала вообще-то рабочий считается вся его протяженность. От и до. И если вдруг вот здесь вы ловили рыбу, это не значит, что рыбу получится ловить везде. А если вот здесь вы плавали, это не значит, что вот здесь вы тоже поплывете. Поэтому у вас такая обличительная манера борца за правду и неспровергателя врунов вокруг, что, пожалуй, вам нужно пересмотреть гостевое присутствие и отправиться на другие площадки. Так, что вы можете сказать про... еще такая машина, угадайте еще мою такую машину. Kia K5 самая лучшая машина. Kia действительно очень достойная машина. Привет из Монтевидео. Взял с собой маленький пузырек зеленой жижи для смазки катушек, для удочек, спиннинга. Вопрос, а можно как-то связаться с авторами? Ну, свяжетесь вы дальше что? То есть вы... Давайте я вас свяжу. Напишите, что вы хотите, я им передам. Я знаю обоих. Я знаю людей, которые этим патентом владеют, и никакой проблемы. Уточните, что вы хотите. Кстати, вот эта связка, эта смазка, ведь у них есть оружейная смазка, у них есть смазка для замков, так что у них действительно очень была хорошая такая палитра, которая позволяла решить много вопросов. У меня смазка для замков по сию пору, и оружейная смазка у меня тоже осталась. Вот автомобильное все, я уже я закончил. Олег спрашивает, какой тип двигателя максимально приспособлен для газового топлива? Газовый двигатель. А все остальное – это конверсия. Все остальное нужно придумывать, нужно изобретать, нужно напрягаться. А тем более, если вы, не дай бог, оставляете машину двухтопливной, тогда у вас начинаются трудности по совместимости. И по октановому числу, кстати. Так, Honda Element. Артур спрашивает меня, мое мнение. Honda Element, они в разных поколениях. И Honda Element, конечно, первого поколения, она была самая потрясная машина. И платформа у нее была очень правильная. А дальше Honda Element попыталась быть просто самостоятельной. Такой, знаете, я ни на ком, я сама по себе девочка вышла погулять. Ну, да, конечно, Honda по сию пору непревзойденная компания. И мне очень нравится, что вот Honda сейчас летит в космос, потому что Honda прекрасно понимает свой технологический уровень. То есть Honda сама строит ракету многоразовую, она сама на ней уже полетела, она испытала эту ракету. Эта ракета села, не взорвалась, и это все Honda. И это для того, чтобы свои собственные хондовские спутники закидывать на орбиту, для того, чтобы управлять всякой беспилотностью и прочим. То есть Honda замечательный. Honda Element любого года, да, действительно очень достойный автомобиль. Александр Елизаров. Порекомендуйте первую машину для девушки. Она живет в Тбилиси, зимой ездит в горы с Анетью. Бюджет порядка 6 тысяч долларов. Subaru Forester или Fiat 500X. Если к этой девушке прилагается Александр, то любая машина. А во-вторых, рекомендовать девушке машину нужно по цвету. Fiat красный? Тогда выигрывает красный. И не важно, что вы по этому поводу думаете. Forester. Слушайте, Forester, как у него линеатроник стоит, у него оппозитник стоит. Форестеру даже свечи поменять, о чем сегодня уже был разговор. Это специнструмент, спецнавык. Поэтому желательно, чтобы девушка для гор Сванетти нашла в списке вожделения еще несколько свободных позиций и заполнила их от руки красивым почерком, а вы в этот процесс бы не вмешивались, потому что девушка вас послушает и сделает по-своему. Если вы сделаете подборку из 4, 5, 6 разных марок красного цвета, вот тут, возможно, она действительно ваш совет спросит. В остальных случаях согласитесь с тем, что она выберет, и будьте готовы к издержкам. Не бросайте ее один на один, потому что девушка выбирает не тем, чем выбираем мы. В автомобилях им нравится другое. И не говорите, что перераспределение крутящего момента по осям, девушка будет вас слушать после этой фразы и понимать, о чем вы говорите, сыграет для нее важную роль. Конечно же, нет. Ой, что можно сказать про Chevrolet Express? Понторезка, пылесос для денег или большой друг для семьи? Ну, моторище-то у него, конечно, шикарный. Chevrolet Express могуч, велик, объемист. И он и понторезка, и пылесос для денег, и большой друг. В зависимости от того, где вас ждет пробоина. В семейных отношениях, в бюджете или в результативности своих нарезанных крупно понтов. Мне Chevrolet Express на выставках нравится всегда. Подхожу, снимаю, общаюсь с владельцами. Точно знаю, что мне просто никак. Не моя машина. Что не мешает ей быть классной, И какая же у нее фантастическая рожа. Как брутально, как выверенно сделана вот эта вот выставленная вперед физиономия, мимо которой не пройти. Красота. Вот это я понимаю. Геродот, я жене Ниссан Кашкай купил. Довольно бесконечно. Машина, которую вы посоветуете для девушки, вопрос не эквивалентен, я жене купил Кашкай. Это два разных подхода. Тем более там девушка, а здесь жена. И тут у вас все-таки семейное поле битвы, в котором у вас авторитет и ответственность. Ваша жена поехала на Кашкай, а вы за это расплатились, что, собственно, и семья подразумевала изначально. Абсолютно правильно. Вопрос от сына. Он не владеет русским. Вот оно что. Honda, я не очень понял, какая Honda, CR-V, видимо. Что можете сказать? Гибрид. К сожалению, гибрид, к счастью, все еще Honda. В чем суть вопроса от сына? Сын нуждается в благословении не отца, говорящего на нескольких языках, в том числе на русском, а в благословении от какого-то иностранца, который, если кивнул головой, то сын пошел и купил. Можно, можно. Вполне. Благословляю. Эрик Стивен, ваше мнение о марке Seat? Да нет такой марки Seat. Есть Volkswagen, у которого в Испании имитация какой-то самобытности. Там попытки из Volkswagen сделать кабальеро. Не получается. И отдельный бренд Cupra, который, ах, какой горячий. Не получается. Ну, то есть из этого Volkswagen можно было сделать все, что угодно. Сделали Seat. Внешне, ну, единственное, вот, что в этих машинах должно было стать аргументом для покупки, это облик. Ну, потому что Volkswagen все такие будничные, а вот здесь какой яркий темпераментный образ. Яркий не получился, темпераментный не получился. Не похожий на Volkswagen получился. Вот если это не похожесть вам по сердцу, то это единственный аргумент. Во всем остальном, слушайте, ну просто Volkswagen. Ну вот прям в худшем смысле этого слова. Тот самый Volkswagen, который проиграл, в том числе, китайцам. Долго еще до конвейерных выпусков Toyota Mirai. Toyota Mirai – водородная машина. Много ли в мире инфраструктуры под водород? Много ли людей нуждаются в этом? В этом нуждается компания Toyota, потому что она на примере модели Mirai показала, что это прекрасная, жизнеспособная, очень классная идея. И когда Toyota пытаются загнать в угол требования быть во что бы то ни стало голубыми, зеленые очень любят, когда все голубые, Toyota от них отмахивается и говорит, ну, во-первых, мы делали бензиновые машины, делаем и будем делать. И V8 бензиновые мы тоже будем делать. Но есть такая перспективная тема, которая называется водородные автомобили. Посмотрите, как мы ее отработали на Mirai. А на Mirai она действительно отработана. Она никогда, ну, на нашем своем веку, она не станет массовой. Но она приближает человечество к переходу, когда голубые, наконец, станут уже всеобщим заболеванием на планете Земля и к зелени будут принуждать нас насильственно и не спрашивая, то Toyota в этот момент достанет Mirai и скажет, ну, вот вариант, на этом можно ездить. Причем у Toyota будет два варианта. Первое – это с топливными ячейками, и второе – это двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде. Я выберу тот, который двигатель внутреннего сгорания на водороде. Вот это будет машина как раз по мне. Это и есть перспектива, когда все друг другу в горло вцепятся и потребуют свежий воздух для оставшихся в живых поколений, то мы с вами после бензиновых автомобилей, дизельных автомобилей пересядем на двигатели внутреннего сгорания, работающие на жидком водороде. Ну, в тот момент в камере сгорания, конечно, жидким он уже не будет. Это будет самый правильный вариант. Почему вы игнорируете вопрос? Почему вы игнорируете мой вопрос про Мерседес? Мне нужен Мерседес, а вы игнорируете вопрос. А вот мне Мерседес. А я вообще про любые Мерседесы вопросы игнорирую. Ну, потому что не все армяне вах, варим здесь, любят Мерседес. Все на сегодня. До свидания. Спасибо вам.